Глава 15. Тяжелые будни туннельной крысы. «Вот же блин!» — сказал я вслух и пересказал Константину содержание послания.
«Нам надо присоединяться к отряду», — сказал он. «Если те, кто там стрельбу устроил, подтянутся сюда, то звено боевых роботов станет для них большим сюрпризом. Понять бы еще, кто это и какие там силы».
Не удивлюсь, если по случайной наводке Сереги подтянулись его друзья из инопланетян для разграбления брошенной планеты, а местные роботы оказались им не рады, — сказал я. Так что кто это, можно себе представить. Раньше-то все было предельно тихо и спокойно, если мы сами не злили роботов. А вот какие у них возможности, действительно интересно. И насколько они будут готовы к нам спокойно отнестись, тоже вопрос. Это же даже не друзья Сереги, а так шапошные знакомые, с кем он 1-2 раза в данж какой сходил.
«Кто бы там ни был, вряд ли это совсем слабые силы», —
сказал Константин.
«Думаю, что те летающие роботы, с которыми наш отряд в прошлый раз схлестнулся, для них особой проблемы не составят. Они больше полицейского типа. Но если эти роботы, потерпев поражение, активируют вот таких же роботов, как эти, тогда там будет по-настоящему жарко.
Думаешь, вот такие роботы, как твой, но под управлением ИИ, смогут дать инопланетянам серьезный бой?» — спросил я.
«При первоначальном столкновении, несомненно. Но если инопланетяне не совсем уж слабаки, все же они одержат победу. ИИ боевого робота не потянет длительное полномасштабное столкновение с представителями развитой разумной расы. Конечно, за исключением тотального численного преимущества над умным врагом. Но тут все зависит от числа тех, кто пролетел, и количества вот таких боевых машин на этой планете.
То есть можно предположить, что если инопланетян будет немного, и они будут плохо вооружены, то местные боевые роботы дадут им сейчас прикурить, но потом инопланетяне подтянут дополнительные силы, станут осторожнее и все же раскатают местную оборону, — задумчиво сказал я, пытаясь сделать выводы из слов Константина на будущее. «Ладно, так и будем пока что прикидывать. Что теперь? Как ты планируешь выводить свое звено с базы? Просто пойдете к выходу?»
«По идее, может прокатить», —
все же с некоторым сомнением в голосе ответил Константин.
«А при малейшей угрозе, что что-то идет не так, разнесу в клочья все, что может по нам выстрелить. Начну с турелей над входом в базу и буду держать под прицелом колпаки со скрытыми турелями. Едва начнут открываться, туда прилетят мои ракеты. Но сначала надо пополнить боекомплект. Что-то мы уже нашли в первой комнате, те же снаряды, но большей части того, что надо, у нас еще нет. Нужно продолжать поиск в других комнатах».
«А что у тебя вообще есть из вооружения на этом агрегате?» — спросил я, восторженно осматривая его. «Нет, нашего робота». «Черт побери, все никак не могу привыкнуть к тому, что теперь эта мощь — часть нашего отряда».
«В боекомплекте должно быть 20 ракет земля-воздух, 20 ракет земля-земля, 600 снарядов для краткоствольной пушки 40 миллиметров, их мы и нашли в первой комнате, 12 тысяч патронов, к двум крупнокалиберным пулеметам 12 миллиметров, 30 мин, 10 тысяч полимерных стрелок для рельсотрона. Сейчас у меня из готового к бою есть только боевые лазеры. Для них нужна только исправная энергетика, а с ней полный порядок».
«На этих роботах стоят, наверное, аккумуляторы мощные?» — спросил я. «Насколько их хватит?»
«Нет, лучше. Тут ядерный реактор на урановых элементах», — ответил Константин. «Если не баловать с лазерами чрезмерно, то машины всегда на ходу в ближайшие лет 10. «Ладно, надо организовать доставку сюда обоим со снарядами для пушки из первой комнаты, а я сейчас еще отправлю туннелепроходчик под другие комнаты в поисках склада с ракетами, минами, стрелками и патронами».
«Обалдеть!» — только и сказал я. Немного придя в себя, скомандовал тете. «Семен, тетя, бросайте челноки и уходите ради безопасности поглубже в туннель. Мало ли там, как ситуация на поверхности будет развиваться. У нас появились 3 боевых робота, надо только их вооружить, и ситуация для нас изменится». «А как же добыча?» — удивилась тетя. «Не появятся ли какие-нибудь хозяйственные роботы, чтобы ее растащить?» Сами челноки без нас в воздух не взлетят, чтобы спасти трофеи.
— С новыми боевыми роботами проблем с добычей у нас не будет, — ответил я. — Главное, чтобы все живы остались.
После этого новых возражений не было, и я сделал вывод, что меня послушаются. Вызвал сенсея.
— Россия и Япония. У нас 3 боевых робота под контролем. Нужно вынимать из ящиков и доставлять в комнату с ними те обоймы со снарядами, что мы нашли первыми. Чем больше, тем лучше. Главное, не строньте с места ящики, когда их будете доставать. Потом проложим туннели в другие комнаты, искать ракеты, патроны, мины и стрелки для рельсотрона, чтобы их полностью снарядить.
— Принял, — ответил сенсей, как заправский военный.
— Слушай, а какая скорость у твоего робота? — спросил я Константина.
— На 2 ногах под 40 километров. Но есть возможность трансформации в 4-ногую форму. Посмотри, тут не случайно ноги и руки одинаковой длины. Занимает она пару секунд, а скорость вырастает в 1,5 раза. Минус в том, что снижаются радарные возможности и огневая мощь, пока снова не перейдешь в двуногую форму.
— А что с маскировкой? — спросил я.
— Встроено, но активируется в боевых условиях или по желанию оператора, — ответил Константин рассеянно, видимо, занимаясь туннелепроходчиком. Чтобы не было аварии и столкновений с гражданской техникой при передислокациях.
И насколько она эффективна?
Ночью или в туман прекрасно скрывает, но под ярким солнцем просто сокращает дистанцию обнаружения, вот как наша маскировочная сфера.
А этот рельсотрон — серьезная вещь?
Нет, мощности движка не хватает на серьезную. Впрочем, горелоида с 200 метров пробьет на вылет. И еще есть нюанс. Использовать можно или боевые лазеры, или рельсотрон. И на то одновременно мощности не хватит.
Больше я Константина отвлекать не стал. Вопросов у меня по боевым роботам было много. Но самые важные я задал, а все остальное можно узнать и позже. Через пару минут появились уже первые доставщики снарядов. Каждый тащил по 2 кассеты, больше было с учетом малой высоты туннеля неудобно. Если бы не боялись волочить на каком-нибудь плаще по дну туннеля, то можно было бы за раз доставлять и по 6-7 кассет. Но все же снаряды были с взрывчаткой внутри, поэтому относились к ним со всем уважением. Да даже если и не взорвется опасная поклажа, так при небрежном отношении можно переклинить снаряды в кассете, а потом у робота пушку заклинит. Учитывая, сколько людей тащило снаряды, достаточно быстро укомплектовали ими все 3 робота. За это время Константин нашел еще одну комнату с большим количеством ящиков, и туннелепрокладчик сноровисто проложил к ней туннель. Так что мы решили основным отрядом отправиться на обыск уже туда. В первой комнате остались только 4 человека. Убедиться, что все оставшиеся на стеллажах ящики с той же маркировкой, что уже вскрытые, и нам пока не нужны.
«А может, какая смазка нужна? Масло там?» — спросил я Константина, чтобы точно знать предмет дальнейших поисков. — Нет, тут все на наноуровне отрегулировано, — ответил он. — Все соприкасающиеся части механизмов покрыты специальными материалами с повышенным скольжением и восстановлением ущерба от трения. С этой стороны машина продумана вот и до.
Борис, узнав про ядерные реакторы роботов, засыпал Константина вопросами. —
А там есть защита от произвольного взрыва? Не облучаются ли те, кто рядом с роботом? И не будет ли атомного взрыва, если двигатель пробьет пуля или осколок?
Про самопроизвольные взрывы реакторов не слышал. Там же не чернобыльская, а намного более продвинутая технология используется. Что касается защиты, то она самая основательная и от радиации, и от вражеских снарядов. В принципе, взорвать реактор можно, но только по указанию самого оператора и при подтверждении решения вышестоящим начальством. То есть в нашем случае, когда такой приказ прислать будет некому, мы такой возможности лишены. И, кстати, управляющий ИИ вообще лишен возможности принять такое решение.
Дал ответ на все вопросы Константин.
«Это как раз неплохо, я думаю», — высказался Дмитрий.
Чем сложнее процедура, тем меньше вероятности, что кто-нибудь хакнет эту штуку и прикажет ей взорваться, когда мы рядом.
Да это и конструкторы понимали, поэтому от хакеров тут тоже все очень надежно защищено,
— сказал Константин.
Иначе бы полная лажа была.
Получил контроль над таким чужим роботом на военной базе или в городе. Приказал взорваться. И не нужно иметь ни свою армию, ни вооружение. Правда, взрыв получится не очень сильный, в пределах килотонны, но и это не подарок.
Дмитрий, услышав, что взрыв в пределах килотонны Константин считает не очень сильным, присвистнул. «Ладно, за работу», — сказал я. «Ищем мины, стрелки для рельсотрона, патроны для пулеметов и ракеты. Константин пусть пока поищет для туннеля-проходчика еще варианты складов.
И это, ты из робота не вылезай. Если вдруг что не по плану пойдет, на тебя и твоих роботов вся надежда».
Ползти до новой комнаты с вскрытым туннелепроходчиком полом пришлось не очень далеко, метров 60. Снова заблокировали дверь. В этот раз я использовал для стопора двери, удачно лежавшую на одной из полок без всякой упаковки железяку, и энергично принялись за обыск. Почти сразу нашли стрелки для рельсотрона, через минут 10 и патроны для пулемета. Все это тут же оттащили Константину на проверку и загрузку в соответствующие отсеки роботов, занявшись затем поиском и остального по списку. Но уже через пару минут произошла фигня, которая иногда случается. Кирилл споткнулся об одну из коробок, и та полетела вниз со стеллажа. Бахнулась она не очень шумно. Коробка оказалась чем-то легким. Но значение имело только то, что потолочные датчики наверняка зафиксировали падение. «Быстро все в туннели!» — скомандовал я. В принципе, я все время прикидывал, что буду делать, если вот такой косяк случится. Полно народу, полно коробок, шансы, что такая херь произойдет, были велики. Решил, что попробую загнать всех в туннель, и если робот-упаковщик объявится не сразу и нам хватит времени, уберу блокировку с двери и сам прыгну в туннель. Авось появится робот-упаковщик, поставит свою коробочку на место и свалит после этого. А мы вернемся в комнату, запрем дверь и спокойно продолжим свою работу. Куда там? Дверь дернулась буквально через 10 секунд, когда еще и треть народа не то что не спустилась в туннель, а только успела к нему подойти. Теперь мой план реализовать было уже нельзя. Открывать лично дверь неизвестному роботу я не был готов. Вдруг по военной базе он передвигается в сопровождении такой же машинки, в которой сейчас Константин сидит. Не готов я к тому, чтобы меня боевым лазером на месте испарили или из рельсотрона насквозь прошили. «Ходу, ходу!» — в полголоса поторопил народ я. И тут же связался с Константином предупредить, что у нас проблемы. Дверь снова дернулась, уже сильнее. Народ нырял в туннель так быстро, как мог. Новый толчок. Дверь дернулась так, что железяка едва не выпал. И снова, и тут же снова. Тем не менее, когда я последним нырял в туннель, она все еще держала дверь. А вот затем, едва я спустился и вслед за остальными припустил по туннелю к комнате, где находилось звено боевых роботов под управлением Константина, раздался грохот, свидетельствующий о том, что запор пал смертью храбрых. «Семен Константин», — зашептал я, — «мы покинули комнату, блокируй проход туннеля прокладчиком». «Принял», — ответил Константин. Спустя секунду в боковом туннеле зашевелился туннелепрокладчик. Как я и просил, он задним ходом направился к развилке, чтобы заблокировать за нами туннель. Но я также услышал, как в комнате забухали мощные шаги по полу. Что-то я не помню, чтобы робот-сортировщик на складе издавал такой шум при перемещении. Блин, неужели там действительно по нашу душу заявился огромный боевой робот? А затем еще хуже. Что-то зашуршало прямо у пролома в полу комнаты, от которого я удалялся, пятясь, уже боясь поворачиваться к нему спиной. Эх, как же медленно двигается туннель-прокладчик! И буквально через секунду в пролом опустилось какое-то гибкое щупальце. Не такое бутафорно-громоздкое, как в фильме про марсиан с Томом Крузом, который в целом мне все же понравился, а тонкое и функциональное, толщиной сантиметра 3. Вот только я не сомневался, что на конце его какая-то камера, изображение с которой сейчас сверху какой-то опустивший щупальце вниз робот и рассматривает... Пальнуть по этой штуке хотелось нестерпимо, но я все же сдержался. Мало ли, робот-сортировщик обнаружил внештатное отверстие в полу комнаты, и по инструкции следует, чтобы прислать потом ремонтного робота его ликвидировать. Неплохо было бы, чтобы все так и оказалось. Но жизнь оказалась суровее моих мечтаний. Щупальце уставилось на меня, а затем наверху противно взвыла сирена. Я тоже в долгу не остался, выстрелив в конец щупальца из своего нового рейдового ружья. С 10 шагов я не промахнулся. Кончик щупальца разрывная пуля разнесла вдребезги. Пострадавшее щупальце шлепнулось о стену и втянулось наверх. Я пополз спиной вперед еще шустрее, энергично работая ягодицами и радуясь тому, что мы нашли туннели-прокладчик, способный прокладывать только небольшие по диаметру туннели. А вот что бы сейчас было, если бы мы смогли раздобыть машинку побольше? Не знаю, кто опускал в пролом щупальце, но явно он это сделал лишь потому, что сам вниз пролезть не мог. У роботов нет инстинкта самосохранения, чтобы перед тем, как спуститься вниз, вначале проводить разведку на предмет безопасности. Не знаю, какого он там размера, но явно больше, чем небольшой диаметр туннеля. Потому я и смог развлечься безопасной стрельбой по щупальцу. А иначе, глядишь, у меня бы вместо этого полили из всех калибров. Правда, и сейчас не все так гладко, как бы хотелось. А если у робота, явно недовольного стрельбой по его щупальцу, найдется огнемет или граната какая? Но тут, наконец, неспешно и плавно двигающийся туннель-прокладчик задней частью втянулся в наш туннель, постепенно отделяя меня от пролома. Похоже, я уцелею. Но все же выдохнул я облегченно только тогда, когда он своей тушей полностью закупорил туннель. Захотелось перекреститься, и я не стал сдерживаться. Фух, пронесло. Сирена продолжала противно выть, оповещая, что наше присутствие на базе больше не было для охраны тайной. Неприятная ситуация. Изначально же планировали выбраться потихоньку, без шума и пыли. Выбрался наверх, сразу почувствовав себя лучше при виде трех огромных роботов на нашей стороне.
«Теперь вряд ли удастся тихо выйти через главный вход», — озабоченно сказал Константин. «Какие теперь планы?»
«Ну, раз так уж все сложилось, то у меня есть предложение», — сказал я. «Константин, раз ты бывал на таких базах, то, наверное, знаешь, и где центр управления. Почему бы тебе не наведаться туда со своей стальной оравой, разгромить его и тем самым взять базу под контроль?» «Ха!» — сказал жизнерадостно Петька. «Это типа, если жизнь подкидывает тебе лимон, то надо из него сделать лимонад?»
«Это реально?»
— спросил озабоченный у Константина дядя.
— Что ты знаешь о внутренних мерах безопасности на командных пунктах? Насколько там все оборудовано, чтобы защититься от атаки?
Огромный робот, к которому он обращался, молчал несколько секунд. Возникло странное ощущение на грани мистики. А есть ли еще Константин вообще внутри машины? Не пожрал ли его огромный робот? Но тут Константин все же ответил.
— Ведь может получиться. Обычно командный пост находится в центре базы, и особых мер защиты там нет. Считается, что если уж враг туда добрался, то все рубежи обороны сломлены.